Разворот на восток.
Здравствуйте, дорогие друзья. Для вас в прямом эфире работает радио «Спутник» 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Телефон прямого эфира на всякий случай запишите, потому что это программа Турала Керимова, известного российского востоковеда «Разворот на восток». Наверняка у вас появится желание нам позвонить. 95-95-91.2, 95-95-91.2, код Москвы 495. Итак, Турал Керимов.
Приветствую. Снова сегодня со мной непревзойденный коллега Евгений Майнструк. Женя, приветствую. И наш гость, известный российский эксперт, политолог, американист, специалист по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин сегодня с нами из студии. Александр, приветствуем.
Добрый день, коллеги.
Большой у нас сегодня выпуск будет про Ближний Восток или Большой Ближний Восток. Очень много всякого разного там происходит. Впрочем, как и всегда, мы до начала эфира обсуждали, а когда, собственно говоря, что на Ближнем Востоке не происходило. И сошлись с коллегами во мнении, что в доисторическую эпоху, как и везде, как и в соседних регионах, на Ближнем Востоке, может быть, что-то и не происходило. А так, наша история, человеческая история, она, собственно говоря, во многом-то и начинается с ближневосточной истории.
Я не знаю, может быть, мне соврали, но, Турал, мне говорили, что как раз Ближний Восток и как раз Палестина — это якобы колыбель цивилизации. Так что, в общем...
Ну, это один из регионов, где действительно человечество стало...
Да, было бы странно, если бы там что-то не происходило, да.
Ну и до сих пор, в общем-то, основным местом, да, где... самые важные события региональные происходят. Это, как ты уже сказал, это все-таки географическая Палестина. Или же, если говорить по нынешним государственным границам, которые не везде там, кстати, проведены, но именно, кстати, и это является одной из главных проблем, это Израиль, это палестинские территории и та ситуация, которая разворачивается именно там и вокруг этого конфликта. Но это не единственная тема, о которой мы сегодня будем говорить. Мы будем говорить в целом о том, что там происходит. Собственно говоря, уже можем начинать.
120 дней
вчера, если не ошибаюсь, было. Активные боевые действия продолжаются. Продолжаются не только в секторе Газа, но и разворачиваются во всем регионе между антиамериканскими силами. Я вот сейчас специально их не называю, кстати, проиранскими, потому что, ну, очень сложно доказать. А вдруг это не проиранские силы, а вдруг это какие-то мимикрирующие организации, которые под шумок решили как-то о себе заявить или что-то сделать. Недавно читал аналитику американскую, где было написано, что вообще-то на Ближнем Востоке есть очень много организаций, которые готовы проводить какие-то акции за деньги. И вот неизвестные организации, оказывается, берут дешевле, чем известные. И в такой ситуации это как раз для них возможность выйти на рынок. То есть вот что-то такое я читал. Это, конечно, с одной стороны забавно, с другой стороны, видимо, какая-то истина в этом да есть.
Ну, так-то цинично, но мне кажется, что очень близко к правде, я могу ошибаться.
Да, и вот эти вот антиамериканские силы, американские силы, они разворачивают какую-то историю друг с другом, и, конечно же, встает вопрос о том...
А может так быть, что американские силы платят тем, кто называет себя антиамериканским, чтобы добиться каких-то своих интересов?
Я тебе больше скажу, что очень часто получается так, что самые главные антиамериканские силы потом каким-то образом оказываются подпольно финансировались, или же поддерживались, или же вооружались, или же консультировались, ну и так далее. Продолжите список.
Да, и наоборот, потому что да, у них бывало по-всякому очень.
Ну вот, кстати, интересная, да, история. Вот, а сейчас у нас вот что происходит? Сейчас все-таки бесконтрольная эскалация, или же кто-то как-то кого-то финансирует, да, провоцирует?
Ну, смотрите, коллеги, нельзя сказать, что вот этот удар американцев, который они нанесли по, скажем так, по иранским прокси и самим все-таки иранским силам, потому что были нанесены удары, в том числе по объектам КСИРа. Нельзя сказать, что этот удар — это все-таки стрельба по сараям. То есть это некий был реальный удар. Судя по всему, есть погибшие. И, видимо, дальше будет эскалация. Вопрос, в какой степени. Иран большой войны не хочет. США тоже. Просто, по крайней мере, сейчас. Просто потому, что обеим сторонам это невыгодно. Позиция Ирана следующая. Но вот в целом... В целом, Турал ее описал, что, ребята, это вообще не мы, вас все вообще ненавидят, ну, американцы, вы всех достали, и как бы, чего вы удивляетесь, что по вам фигачат ракетами?
Ну, справедливо.
Да, же. Это справедливо, это так и есть. Есть другая оборотная сторона монеты, что фигачат не просто ракетами, а фигачат все-таки иранскими ракетами, иранскими беспилотниками. Причем эти беспилотники, они все время эволюционируют. То есть те беспилотники, которые раньше были, там, у той же Хизбаллы, Китаиб Хизбаллы, неважно, это разные организации, но тем не менее, они являются иранским прокси. И та, и та структура. То есть сначала это были одни беспилотники, сейчас это беспилотники, которые летят 4 раза дальше, которые намного тяжелее сбить. То есть оружие улучшается. И поэтому, ну, американцы это все понимают. Они понимают, что тут есть два момента. Американцев реально не любят, плюс иранцы это подогревают и дают на это оружие. Столкновение Америки и Ирана неизбежно. Но, в чем проблема главная для Ирана? Если бы им противостояли только США, это ладно. Но не то, что за США, с США во многом выступает суннитский мир. Если мы посмотрим внимательно на то, как отреагировали на эти удары различные арабские страны, мы увидим, что та же Саудовская Аравия глобально потерла ручки. А Саудовская Аравия — это лидер суннитского мира. А изначально появилась информация, потом она опровергалась, а потом снова подтвердилась. Ну, там непонятно, да, таки да или таки нет, как говорят в Израиле, что в этих ударах принимали участие ВВС Иордании. ВВС Иордании...
А иракцы, кстати, даже не сомневаются в этом.
Да, иракцы вообще не сомневаются. Вообще в этом не сомневаются. ВВС, сама Иордания там как-то непонятно это все комментирует. Но, судя по всему, принимали. А ВВС Иордании — это во многом прокси Саудовской Аравии, считай. То есть они никогда бы на это не пошли. Поэтому, понимаете, тут ведь дело не только в том, что США и Иран противостоят друг другу. Будет большая война на Ближнем Востоке? Будет. Будет ли там мир? Не будет. В ближайшее время так точно. Но эта большая война, судя по всему, будет не между... Там, это не будет не арабо-израильский конфликт, как думали многие. Это, видимо, будет столкновение внутри исламского мира.
Да.
Это будет столкновение суннитов и шиитов. Это будет, прежде всего, столкновение Саудовской Аравии и Ирана. И США здесь будет играть свою роль. Важно тут очень четко понять, какая выгода есть у России и какую позицию лучше занять России в этой истории.
Ну вот, кстати, по тому, когда, да, большая война, она, в принципе, говорит о том, что она уже идет, и идет просто другими методами по всему миру, и в том числе
прокси.
На Ближнем Востоке, да, и это не столкновение прямое, лобовое государств и армий, а война друг с другом где-то вот подковерно, где-то за сценой, за кулисами, под столом, как хотите, под ковром.
Я про шиитов и суннитов вас выясню сейчас.
Вот я как раз хотел об этом сказать, ведь мы же можем так про любой регион, да? В теории мы можем сказать так про любой регион, но в данном контексте пока что, я считаю, я здесь придерживаюсь другой точки зрения, что в нынешней ситуации глобальной Ближний Восток, если честно, испугался, как мне кажется, развязывать большую войну. Почему? Потому что когда привычная ситуация, когда Ближний Восток является главным, значит, эпицентром какой-то напряженности, тогда ты понимаешь, что тебя всегда могут остановить. Кто-то придет, вмешается и сдержит эту эскалацию. А сейчас есть понимание того, что эскалация практически везде. Европа, Азия, Африка по-своему и так далее. И если что, вдруг никто не придет и не остановит, и придется реально воевать. И избежать каких-то последствий неконтролируемых в таком случае будет невозможно. Именно поэтому сейчас, в данный отрезок исторический, как минимум до формирования новой геополитической реальности во всем мире, я не стал бы ожидать большой войны на Ближнем Востоке. Но то, что этот потенциал и те вопросы, которые там сейчас имеются, они действительно имеют все шансы стать причиной очень большой, если хотите, разборки в этом регионе, это правда. Но при этом есть и варианты, когда эти же проблемы станут причиной большей интеграции для того, чтобы как-то найти другие варианты решений, потому что чем дальше, тем больше значит, ситуация складывается таким образом, когда есть что терять. И страны того же там Персидского залива, они значительно богаче. Ну, и там я сейчас не говорю про золотовалютные резервы, да, а в целом богаче и более развитые, чем те же 30 лет назад. А тогда этот антагонизм тоже был, и он даже, наверное, был еще более обостренным. Почему? Потому что только-только по историческим меркам произошла эта революция исламская в Иране. В Персидском заливе, естественно, все напряглись, потому что и там, это, конечно, это не шиитский мир, но суннитский, но при этом и там есть радикальные элементы в той же Саудовской Аравии, а это тоже монархии, это тоже целый клубок проблем, и, конечно, напряженность была, и сейчас ситуация отличается кардинально. Сейчас и результаты, и последствия будут намного более страшными. Удастся ли кому-то выйти победителем из этого конфликта? Я считаю, что, скорее всего, нет.
А тогда, вот проигравшими тогда будут все. Что это все было тогда? Шииты-сунниты, вы говорите, конфликт, и он вполне вероятно в ближайшее время вспыхнет заново. Но что это тогда было за, была за история, когда Рияд с Тегераном активно мирились? То есть они мирились до такой степени, что сейчас опять этот регион на пороге большой войны. Или они изначально нам говорили какую-то неправду, или они попытались, но у них ничего не вышло.
Я хочу...
Пожалуйста, пожалуйста.
Я хочу сказать, что согласен с Туралом в той части, что тот конфликтный потенциал, который есть, он же порождает потенциал взаимодействия, как ни странно. Ну, например...
Ну, странно.
А?
Странно.
И странно, и не странно, потому что ничто не объединяет как общий враг. И мы видим, как мы видели до начала войны в Газе, а сейчас мы просто снова это видим, как объединяются Израиль и Саудовская Аравия. Они же были буквально в шаге от подписания соглашения, буквально в шаге. И там вопрос был вообще не в палестинской проблематике. Палестинцы последнее, что беспокоит саудитов. Там вопрос был там, по ядерной программе Саудовской Аравии. Там, даст Израиль ядерные технологии, не даст ядерные технологии. Там за это шло. Но как бы они объединялись. И сейчас снова мы видим, как между ними... Оно и не прекращало взаимодействие, но оно сейчас опять идет практически в открытую. Поэтому тут я согласен. Есть, открываются новые горизонты. Просто вопрос, в какую сторону и как они будут развиваться. А там, это касается очень многих аспектов. Там, да, я уже не буду говорить, там, что Азербайджан давно и очень так глубоко, да, сотрудничает с Израилем. Азербайджан, кстати, тоже шиитская страна. Но при этом у них довольно серьезные противоречия с Ираном. Если говорить об отношениях, опять же, возвращаясь к отношениям Саудовской Аравии и Ирана, ну, смотрите, был третий игрок, он и есть, очень мощный игрок. Это Китай. И Китай пытался помирить саудитов и Иран.
С главных поставщиков нефти.
Да, конечно, просто, да. Ребята, давайте, ну, слушайте.
Для китайской экономики.
Конечно, у Китая свои задачи. Они собираются, конечно, выйти в финал и там встретиться потом с США. Но это когда-нибудь. Сейчас они 100%, они по всем темпам. США сейчас опережают по росту и так далее. Но они еще не в финале. Они к нему подходят. Вот сейчас зайдут. Им нужно, как бы, чтобы сейчас все было пока спокойно. Но невозможно помирить тех, у кого стратегическое, идеологическое, геополитическое противостояние. У них битва за Арзамутский залив, пролив. У них битва идеологическая внутри исламского мира. Теологическая, это надо понимать. Но это, я не хочу погружаться в вопросы теологии ислама, но там есть серьезные противоречия. У них довольно серьезный конфликт, связанный уже с, скажем так, отношениями политиков, которые там уже тоже сложились, и там тоже есть конфликтные элементы. Поэтому это был временный момент, что Китай наладил какие-то мосты, сейчас эти мосты практически разрушены.
Все, да?
Да, практически разрушены. Китай сейчас давит на Иран, чтобы Иран надавил на хуситов, чтобы хуситы не стреляли, скажем так, или меньше стреляли по кораблям, непонятно просто каким, которые идут в Красном море. Почему? Потому что через Красное море идет где-то 10% мировой торговли нефтью, да, ну, танкеры имеется в виду, да, морской торговли. Ну, вот, и это все идет в Индию и Китай. И Китай говорит, ребята, надавите на хуситов, чтобы они сейчас как-то потише стали. Я вполне допускаю, что Иран сейчас и вправду может попытаться сказать хуситам, будьте потише. Но это не значит, что хуситы послушают, потому что есть прокси, которые прям зависят от Ирана. Это Хизбалла. А есть прокси, ну, типа хуситов, которые они на своей волне. Они как бы получают много от Ирана, но они очень сильно независимы. Иран сейчас в непростой ситуации, он может из-за этого и с Китаем поссориться. У Ирана все непросто.
Я здесь согласен по части прокси с Александром. Почему? Потому что, ну, Хизбалла 82-83 год, она непосредственно создавалась при помощи поддержки Корпуса Стражи Исламской Революции. То есть это организация, которая была сформирована, по сути дела, напрямую Ираном. и иранскими спецслужбами. А движение Ансар-Улла или хуситы, или тот социально-политический феномен, откуда это движение и, в общем-то, произросло, да, на политическую арену, и йеменскую, и ближневосточную, это все-таки сотни лет истории. Это этноконфессиональное движение, течение. И Ансар-Улла является тем, той организацией, которая смогла аккумулировать в себе те возможности, которые, в общем-то, имеются на основе этого этнополитического движения в Йемене. В 95-м году, на самом деле, да, хуситы были созданы. Организация называется Ансар-Улла. Их называют хуситами по фамилии основателя Аль-Хуси. И участие Ирана в этом во всем было минимальным. Да, угу. Они являются представителями, как я сказал, заидитов, которые иногда их причисляют к шиитам, ответвление шиизма, где-то считается совершенно отдельным течением, угу. которое имеет элементы и схожие с суннитским исламом, и с шиитским исламом. Но при этом не всегда Иран поддерживал Ансар-Улла, и не, уж точно Иран создал эту организацию. Именно поэтому у Ансар-Улла большая автономия в своих действиях, нежели там, у той же Хизбаллы. При этом я не перестаю считать, что Хизбалла является такой мертвой рукой для Ирана, система «мертвая рука». Это, это такая система, которая позволит тебе нанести непоправимый урон своему противнику, если начнется какая-то война между вами. Такой аналог ядерного оружия, только без атомных технологий. Допустим, если начнется война между Израилем и Ираном, то Хизбалла должна будет пожертвовать собой, но нанести Израилю такой урон, после которого Израиль тоже будет очень долго приходить в себя. Если
а поэтому мертвая рука, что она,
да.
она умрет после этого.
Да.
А, вот почему мертвая.
У хуситов, естественно, нет такой задачи.
Скажите, пожалуйста, Александр Леонидович, вы такую важную фразу сказали. Нам нужно понимать, что России от того, что происходит сейчас на Ближнем Востоке. Так, собственно, это вам должен быть адресован этот вопрос.
Ну, смотрите, России выгодно, если гегемон будет увязать в ближневосточном конфликте. Это очевидно. Если США смогут... Если у США будет все меньше возможности уделять внимание, давать ресурсы и так далее на Украину. Это понятно. Поэтому в каком-то смысле нам вот все вот эти передряги на Ближнем Востоке, они даже где-то выгодны. Большая война, она не выгодна никому, потому что это может закончиться Третьей мировой. И тогда просто нашего шарика не станет. Вот, по крайней мере, в нынешнем виде. А так, если оно будет там нагнетаться, это будет оттягивать внимание США, да, от Украины. И это хорошо. Теперь по поводу Ирана. Иран сейчас является союзником России. Но надо понимать, что это как бы союзник, который, скорее все-таки, союзник, который в статусе союзника, но при этом глобально временный попутчик.
Не ситуативный
надо...
такой, да?
Да, да, не надо испытывать здесь никаких иллюзий. То есть любой человек, знакомый с историей, читавший про русско-персидские войны, которые длились 300 лет так-то, вот, он понимает, что отношения между Россией и Ираном складывались по-разному. Очень по-разному на протяжении исторического процесса. Наверное, какие-то подробности российско-иранского, российско-персидского дипломатического, скажем так, взаимодействия мог бы рассказать господин Грибоедов, да, бессменный великий российский писатель, автор «Горя от ума», мог бы, если бы его не убили в Тегеране во время резни русского посольства в 1829 году. Тогда, по-моему, 56 человек убили, и вот в том числе его. Это он был сотрудником дипмиссии, между прочим. Да. Это, то есть вы можете сказать, ну, это было 200 лет тому назад. Но можно вспомнить, что когда нынешний Иран создавался, да, Исламская Республика, то они обозначили очень четко, что есть две сатаны на земле. Большая сатана — это США, а малая сатана — это кто? По их мнению, это было СССР.
Советский Союз, Советская Россия.
И как бы настроения в Иране, они разные. Не нужно думать, что оно все в прошлом. Они разные, в любой момент все может переиграться, в любой момент все может измениться. Пока выгодно, надо взаимодействовать. Но ориентироваться надо только на свои интересы. Только на свои. Вообще, концепция, вы знаете, концепция блокового мира, которая вот сейчас многими обсуждается, что мир будет блоковым, да, будет там, не знаю, условно говоря, Россия, Иран, Китай, Индия, с одной стороны, там, западный мир, с другой стороны. Мы сейчас в полной мере этого не видим. Мы видим, что Китай играет за себя. Абсолютно за себя. Индия за себя. Да, Иран за себя. Даже Запад, мы ощущаем, что он сейчас перестанет быть единым. Придет Трамп, ну и как бы Америка, я извиняюсь, пошлет нафиг Европу. И Трамп об этом открыто говорит. То есть даже Запад не будет единым. Поэтому мир будет по-настоящему многополярным. Надо ориентироваться только на собственный интерес. Только на интерес России.
Ну и, наверное, я добавлю, то, что 40 лет выживаемости иранской политической системы после революции, исламской революции в этой стране, она во многом была возможна именно из-за гибкости подходов все-таки Тегерана. И это очень показательная история, действительно, правда, это Аллах Имени именно, да, говорил, это его фраза, цитата про большую малую страну, но тогда нужно понимать, что речь, да, идет около 40 лет назад, это все было сказано, высказано, и концепция эта была озвучена, но тогда СССР в глазах Ирана, это же была держава атеистическая, которая боролась с религией, которая подавляла любые проявления, там, условно говоря, на уровне широких народных масс, и после 90-го, после 91-го, после, значит, появления 15 независимых государств на бывшем советском пространстве, конечно, эти отношения тоже претерпели некую трансформацию. И, конечно, Иран не относится сейчас к России, как это было в советское время. Ну и плюс нужно понимать, что там были и свои вопросы, несмотря на то, что произошла смена режима в Иране в конце 70-х, начале 80-х, Иран все-таки на каком-то подсознательном уровне чувствовал угрозу севера, угрозу территориального характера, угрозу геополитического характера. И после развала Советского Союза, возможно, даже, как бы ни было парадоксально, в Тегеране, может быть, и вздохнули даже с облегчением. И это, кстати, упростило формирование новых российско-иранских отношений, которые за последние два года находятся на беспрецедентном уровне. Действительно, многие, много раз и многие годы Российская империя персидская держава, иранская держава воевали друг с другом. Но об этом же, да, этот же подход, он может сейчас быть актуальным для нас абсолютно со всеми соседями, и для отношений Ирана и с другими странами, и то же самое. Вообще, Иран с Турцией там в общей сложности несколько сот лет воевали, так или иначе. Это приблизительно как вот отношения, там, я не знаю, Британии и Франции, да, там, и столетняя война, и все остальное. Не значит, что сейчас невозможно какое-то сотрудничество на допустимом для обеих стран уровне. Но при этом, действительно, Александр совершенно прав, и это действительно так, мы это лицезреем, да, воочию. Каждый пытается, опять же, процитирую Александра, то, что он сказал 5 минут назад, каждый играет сам за себя. И это на самом деле хорошо, потому что нам тоже выгодно, когда страны играют за себя, а не там дядю Сэма условного или еще кого-то. Когда мы понимаем четко, у кого какие интересы, а не ждем какой же сигнал они получат, условно говоря, из Вашингтона и начнут что-то там делать.
Не знаю. Знаешь, мне как-то поднадоело, что вы соглашаетесь друг с другом. Сейчас сразу после выпуска новостей начнем дискутировать и спорить. Нашим слушателям напоминаю, политолог, американист, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин сейчас в студии «Радио Спутник». И это авторская программа Турала Керимова «Разворот на Восток». Встречаемся сразу после выпуска новостей.
Евгений Майструк с нами, спасибо.
Точно.